Доброе утро, дорогие слушатели Ведорадио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем работать с темой благополучия и раздвигать границы нашей реальности, ведь сейчас вы слушаете прямой эфир «Женщина и деньги». И с нами на связи Юлия Мишарина, эксперт в теме женского достоинства, сертифицированный преподаватель ведических дисциплин и автор курсов и книг для женщин. Доброе утро, дорогая Юлия.
Доброе утро, всем хорошего дня.
Очень рада вас слышать. Мы уже вот с вами два эфира говорим о деньгах, и естественным образом возникает вопрос, а зачем они вообще нужны? Может быть, нам и не нужно к ним стремиться?
Да, это хороший вопрос. На самом деле мы начинаем, когда мы работаем с женщинами на тему денег, мы эту тему обсуждаем с самого начала, потому что у людей чаще всего нет понимания, зачем нужны деньги. Есть очень много установок, что вот деньги — это зло, деньги — это плохо, богатые тоже плачут и так далее. Но нет никакого позитивного восприятия того, зачем же в принципе деньги существуют, зачем деньги конкретно мне. И, соответственно, если мы не понимаем, зачем нам деньги, то мы не сможем их нормально, адекватно зарабатывать. Вот, поэтому, да, я предлагаю немножко обсудить, что нам дают деньги. Вот, если вы не против, если наши слушатели не против, то мы чуть-чуть разберем эту тему сегодня.
Я думаю, хорошая идея начать с этого, потому что если нет понимания, зачем нам это нужно, то у нас, собственно, ничего и не получится.
Смотрите, у меня есть несколько пунктов, несколько вариантов, которые самые основные. Что нам дают деньги? И давайте сейчас разберем их, в принципе, по очереди. Начнем с того, что, в принципе, деньги в человеческом теле, да, в теле, в котором мы находимся, деньги в нашем мире сейчас – это тот инструмент, благодаря которому мы можем закрывать наши базовые потребности. То есть у нас есть базовые потребности в сне, в еде, в каком-то жилье, в обеспечении, в образовании, в отдыхе, в удовольствиях, комфорте. И деньги – это именно то, через что мы можем их получать. То есть если раньше было так, что была как бы система бартерная, да, то есть были обмены товарами и услугами, то сейчас это все переведено в деньги. Поэтому очень глупо обесценивать деньги, очень глупо считать, что деньги – это какая-то, как, есть такие фразы, да, опять же, деньги – грязь, деньги – бумажки не нужны, вот главное там здоровье – деньги не нужны, или главное – любовь, и деньги не нужны. Ну, то есть любое обесценивание денег, оно закрывает нам, в принципе, понимание, зачем они нам, и путь, собственно, к деньгам. Потому что мы не можем иметь то, что мы обесцениваем. И первое, что нам дают деньги – это безопасность. Что такое безопасность? Есть физическая безопасность, это хороший дом, да, хорошее жилье, хорошая там охрана, хорошая машина и так далее. То есть это какая-то базовая безопасность, которая вот крыша над головой, да, и жилье. И также есть безопасность на тонком уровне. Безопасность на тонком уровне – это наше ощущение. Это наше внутреннее чувство безопасности. И это гораздо, на самом деле, важнее, чем дом и крыша, и какая-нибудь там сигнализация на двери, да? Потому что если у нас нет денег на базовые потребности, я не говорю про, типа, миллионы, там, про яхты или еще что-то, мы говорим про закрытие базовых потребностей. Так вот, если у меня нет чувства, что я могу, что у меня есть деньги, или что я знаю, как заработать деньги, чтобы закрыть свои базовые потребности, я перманентно ощущаю себя в небезопасности. Не в безопасности, потому что со мной может случиться что угодно, я могу заболеть, и я понимаю, что я не вывезу там эту операцию, например, я не потяну. Если мне начинает болеть зуб, я понимаю, что это не то, чтобы окей, записалась к врачу, пошла и вылечила. Это угроза. Потому что у меня нет денег, чтобы его лечить. Если, допустим, меня обокрали или что-то произошло с моим жильем, у меня нет возможности это восстановить. То есть я не чувствую себя в безопасности. И так далее, и так далее. То есть деньги напрямую связаны с нашим внутренним ощущением безопасности в этом мире. Конечно же, нет никаких гарантий, что деньги дают безопасность, но наше внутреннее вот это вот ощущение, что я могу если что, себя спасти, и я могу, если что, себя вылечить, я могу, если что, себя обеспечить, я не пропаду, вот это вот чувство, оно связано с деньгами. И особенно, это мы уже дальше, может быть, обсудим сегодня или завтра, не знаю, особенно для женщины, ее базовая потребность – это ощущать безопасность. И когда женщина в семье, или когда она сама по себе, да, не замужем, и она чувствует, что у нее нет вот это, у нее нет опоры, у нее нет денег, у нее нет этой безопасности, то она находится в стрессе. К чему приводит стресс для женщины, мы поговорим чуть позже, но вот это первая важная вещь, что деньги нам дают в этом мире безопасность. И даже если с нами что-то происходит, у нас есть возможность, у нас есть ресурс, или с нашей семьей, опять же, с нашими родителями, с нашими детьми, у нас есть возможность закрыть эту проблему. Это первое, безопасность. А второе, нам дают деньги, это свобода. Свобода, она тоже, в принципе, связана с безопасностью. То есть что такое свобода? Это внутреннее ощущение, что я могу себе позволить то, что мне нужно сейчас. У меня, допустим, вот я сильно устала, да, у меня есть потребность ездить на отдых. И когда у меня есть деньги, я могу взять и поехать. Или там взять, собраться, запланировать через месяц поехать. А если у меня их нет, то я чувствую себя внутри несвободно. То есть мои внутренние потребности, да, не совпадают с моими возможностями. Это, опять же, про стресс, особенно для женщины. Или, опять же, про питание, да, то есть свобода, свобода в выборе питания, свобода в выборе, у кого лечиться, свобода в выборе, у кого и где учиться, свобода в выборе, где мои дети будут учиться, там, где бесплатно и самое доступное, или у меня есть действительно выбор. То есть это не то, чтобы мы должны всегда выбирать все самое дорогое и крутое, но когда у нас есть деньги, у нас есть возможность выбора. И это очень важно. Мы можем выбирать лучшее для себя, исходя из того, что мы понимаем под лучшим, в принципе. Это свобода. Свобода передвижения, свобода путешествий, свобода для отдыха, свобода для образования и так далее, и тому подобное. Мы можем выбирать, ехать на машине или лететь на самолете, например. Или ехать в автобусе 48 часов по жаре, допустим. Это все про свободу. Следующее, что дают деньги, это комфорт. Опять, ощущение комфорта очень важно для женщины. Особенно, когда речь идет о планировании семьи, о семье, о планировании детей. Если женщина не чувствует себя в комфорте, что у нее и будут условия, в которых она будет чувствовать себя безопасно и комфортно, что она не будет выбирать, например, самый дешевый бесплатный роддом, а она может выбрать какой-то там роддом, где есть палаты отдельные для себя, чтобы не лежать там в 15 орущих женщин, и там ты 16-я, чтобы выбирать, ну, то есть, что я говорила, комфорт. То есть я могу выбирать комфортные условия. Это, в принципе, про свободу также и про безопасность. Это все три вещи, они связаны между собой. Комфорт, свобода и безопасность. То есть очень важно чувствовать, что я могу выбрать для себя не что-то самое такое, какое попадется, бесплатное или самое дешевое, или что подарит. Я могу выбрать для себя то, что мне комфортно. Вот, деньги дают комфорт. Что еще очень важное, что дают нам деньги – это здоровье. Вот говорят, здоровье за деньги не купишь, здоровье за деньги не купишь, что такое, но, да, как бы здоровье за деньги не купишь, но остеопатов хороших за деньги ты купишь, хорошие добавки, а не аптечная какая-то ерунда за 2 копейки за деньги ты купишь, хорошую консультацию у, допустим, того же там врача, эндокринолога, нутрициолога, введение за деньги ты купишь, анализы, сдача анализов за деньги ты купишь. Вот буквально практически такой пример. Я сейчас нахожусь на третьем триместре беременности, и я наблюдаюсь, ну, как бы по закону я должна наблюдаться в поликлинике, чтобы получить документ, что вот меня кто-то вел. Женская консультация у нас там называется. И там обязательно сдать тест. Там тест мочи, тест крови, базовый анализ какой-то. Он как бы бесплатный, он идет включен. И он предоставляется всем женщинам. И эти анализы, ну, то есть, я всю жизнь сдаю анализы, последние там лет 6 или 7 я сдаю анализы регулярно, я сдаю их в частной лаборатории. И я могу сравнить те анализы, которые делают бесплатная поликлиника. Во-первых, это очень узкий вид анализов, во-вторых, они неточные, В-третьих, они абсолютно не информативные, потому что, ну, короче, они не расширенные. То есть это простой пример того, что... И вот и мне, короче, я сдала эти анализы, у меня там были какие-то повышенные некоторые показатели, и врач мне сразу, не разбираясь, не подумав, не посмотрев расширенные анализы, потому что у нее их просто нет, она назначила какие-то антибиотики, и все. Я, естественно, на это не повелась, пошла и сдала полную панель анализа в платной частной лаборатории, и оказалось, что картина совершенно другая. Вот, то есть это к чему, и лечение, соответственно, лечение, оно совершенно другое, и диагноз совершенно другой, не тот, который она поставила. То есть это к чему, что в нашем мире за все нужно платить, за здоровье нужно платить, анализы нужно платить, а хороший стоматолог – это всегда деньги. Хорошие, ну и так далее, и тому подобное, миллион чего мы можем привести пример, да, и даже не говоря про лечение, а просто поддержание здоровья. Что такое поддержание здоровья? Это, во-первых, питание. Поддержание здоровья – это питание. Что мы едим? Мы это покупаем на наши деньги. То есть зимой мы можем кушать картошку со свеклой, я всегда привожу этот пример, потому что мы не можем себе ничего позволить. Либо зимой мы можем покупать там какие-то авокадо, зелень, орешки. Да, орешки – это как бы необходимая вещь для здоровья многих женщин, особенно кто на вегетарианстве находится. Но это все стоит денег, понимаете? Но фраза «здоровье за деньги не купишь», я считаю ее глупой, потому что оно обесценивает, опять же, деньги. Это про обесценивание денег. На самом деле ты можешь купить все для того, чтобы поддержать здоровье. Тот же отдых – это поддержка здоровья, те же какие-то санатории – это поддержка здоровья и так далее. Таким образом, деньги дают возможность поддерживать здоровье и возможность лечиться в тех ситуациях, когда это необходимо. И особенно, когда лечение детей и так далее. Очень больно видеть, когда люди... Особенно какие-то благостные люди не имеют возможности, даже вот ребенок заболел, допустим, чем-то нужна операция, они просто ходят по чатам, просят скинуться там хоть по какой-то копейке, чтобы собрать своему ребенку на лечение. То есть это опять же про что? Про отсутствие безопасности, про отсутствие свободы, про отсутствие комфорта и про отсутствие обеспечения для себя и для своей семьи базовых потребностей. Потребность в лечении – это базовая потребность. Поэтому деньги со здоровьем связаны напрямую. И, конечно, еще один момент. Я много про что можно говорить про деньги, да, что еще дают деньги. Я скажу последний момент – это возможность помогать другим. Помимо того, что ты можешь помогать себе, выводить себя на должный, достойный уровень жизни, это также возможность помочь другим. Мы говорили уже на прошлых эфирах с вами, что духовные организации, благотворительные организации, все благотворительные проекты, они поддерживаются за чей счет? За счет тех, кто жертвует. А жертвуют те, кто зарабатывают. Таким образом, добрые дела мы тоже можем делать. Конечно, можем их делать сами, исходя из каких-то, ну, своих маленьких возможностей, да, по чуть-чуть там убрать в саду, в общем, там, посадить цветочки у себя в подъезде. Это все мы можем делать, в принципе, без денег, хотя тоже, даже для цветочков нам нужны деньги. Вот. Но чем больше у нас денег, тем больше у нас возможности помогать другим делать добрые дела в этот мир. И, конечно же, исполнение своих базовых каких-то хотелок, какие-то красивая натуральная одежда, натуральные украшения, это все покупается за деньги. Например, если возвращаться к теме здоровья, я думаю, что много у вас уже было лекторов, которые подчеркивали, что для здоровья очень важно носить натуральную одежду. Натуральная одежда – это что? Это хлопок, шерсть и шелк в основном, да? И всегда натуральная одежда, она стоит дороже, чем голимая синтетика. Синтетика, в которой ты особенно летом чувствуешь себя как в кулек мусорный просто на тебя одели, потому что она не дышит. И это вредно. Это на самом деле вредно для здоровья. Так вот, хорошую шелковую, хлопковую или шерстяную одежду нужно тоже покупать на деньги. Хорошие украшения, а не бижутерию, покупается на деньги. Хорошая косметика, уходовые какие-то штуки – это все деньги. Таким образом, я просто... Можно много что говорить о том, что дают нам деньги, но что я хочу сказать самое главное, что давайте начнем ценить деньги как энергию Бога и перестанем их обесценивать и считать, что они нам не нужны. И мы как раз-таки делаем, вот у нас, я уже говорила, практикум «Женщина и деньги», да, там я как бы работаю напрямую, даю какие-то упражнения, инструменты. И вот одно из начальных инструментов, которые девочки занимаются, они прописывают зачем конкретно им нужны деньги. Потому что пока ты не понимаешь, для чего они тебе, у тебя не будет никакой ни мотивации ни зарабатывать, ни улучшать условия жизни, ни, ну и так далее, то есть получать эти деньги. Вот, поэтому не будем демонизировать деньги, да, будем их ценить, будем их уважать как энергию, не обесценивать и понимать, что деньги дают нам комфорт, безопасность, свободу, здоровье, уровень жизни и возможность помогать другим. Это для начала, это как минимум. Вот.
Спасибо большое, дорогая Юлия, за такой подробный рассказ. Очень интересно, да, подумать, насколько деньги могут нам помочь себя комфортно чувствовать. И вы сказали, что для женщины чувство комфорта и безопасности, оно очень важно, ведь оно в том числе влияет на здоровье. Может быть, вы расскажете, как оно влияет, потому что хочется понять, насколько все-таки нам нужно работать с этой темой, чтобы чувствовать себя комфортно и счастливо.
Да, это отдельная большая на самом деле тема, связь денег и здоровья. Я могу сказать, что вот последние 10 лет, сколько я кручусь уже в обществе духовных людей, саморазвивающихся людей, к сожалению, иногда бывает, что такие люди на этапе своего фанатизма или неправильного понимания духовной философии, духовной практики, они как раз-таки деньги обесценивают, они деньги игнорируют в своей жизни. И они живут, ну, как бы, в условиях ниже нормы, можно сказать так. И я могу проследить, насколько сильно здоровье, особенно женщин, мужчин, конечно же, тоже, но особенно женщин в семьях, где деньги обесцениваются, где деньги не крутятся в достаточном размере, насколько сильно женщины страдают, сами того не осознавая, какие у них потом диагнозы, какое у них состояние и так далее. Поэтому, да, очень большая важная вещь, что деньги связаны, особенно у нас, с женским здоровьем. Смотрите, как это происходит. Женщина, она, в принципе, по природе более приземленная форма жизни. Что означает приземленная форма жизни? Что у нас есть инстинкты врожденные, у нас в ДНК прописаны инстинкты, которые требуют как бы соблюдения, выполнения каких-то базовых потребностей. Для чего? Для того, чтобы продолжать род. То есть это не то, что, как иногда говорят, вот, женщины алчные, женщины-материалистки и так далее. Нет, это не так. Просто у женщин есть инстинкт, когда она чувствует, что мне для того, чтобы быть здоровой, чтобы спокойно выносить свое потомство, и это не только про женщин в человеческой форме жизни. Это, в принципе, про женский вид в природе. Женщины чувствуют, что я хочу безопасности, комфорта для себя и для своих детей. Только в таком случае я могу начинать вынашивать и воспитывать здоровое потомство. Тогда я буду спокойна. И как это происходит в природе? Сейчас у нас, конечно, все перекручено у людей, да, потому что мы много придумываем себе ерунды, но как-то происходит в природе. Женщина выбирает, самка, да, самка в природе выбирает себе самого сильного, самого лучшего самца, да, и для чего? Не потому что вот я такая эгоистка, мне нужно самое лучшее, нет, из тех, что доступны, она выбирает самого сильного, самого там крепкого, самого крутого, который доказал это ей. Для чего? Для того, чтобы с ним безопасно и комфортно продолжать потомство. То есть она выбирает того самца, который может обеспечить ей безопасность и комфорт, для того, чтобы она могла спокойно продолжать потомство. Это и есть, в принципе, для чего создаются семьи в природе. И это есть такое вот разграничение, распределение. То есть чем лучше наши условия, тем спокойней женщина, и тем спокойнее она может существовать и выполнять свои какие-то базовые функции, такие как рождение детей. Что же происходит, если базовые потребности женщины не закрыты? Я думаю, что вы сами это испытывали, я это испытывала в начале семейной жизни. Я рассказывала, что у нас были финансовые трудности определенные, мы проходили через непростые этапы с мужем, и я это вижу у многих других женщин также. Когда база не закрыта, женщина находится в стрессе. В стрессе почему? Потому что я об этом уже говорила, что если вдруг что-то случится, я не могу вылечиться, или у меня уже что-то происходит там, и я, ну, со здоровьем, со спиной, с зубом, и я не могу. Я знаю, что я попрошу у мужа денег, допустим, он мне их не даст, потому что у нас их нет, или я хочу какие-то продукты, но у нас нет на них денег, и так далее. я хочу отдать ребенка на кружок, на какой-то там спорт, не знаю, рисование, но у нас нет на это денег. Эти все вещи вводят женщину в стресс. И вы можете сколько угодно говорить, что я духовная, я благостная, счастье не в деньгах, с милым рай в шалаше, и вообще Бог все дает, а если этого нет, то Бог это не дает, и значит мне это не надо, и прочий бред. Но реальность такова, что женщина в стрессе, когда ее база не закрыта. То есть умом вы можете придумывать себе какие-то теории и понимать это, но в реальности, если ваша база, ваши базовые потребности не закрываются, вы находитесь в стрессе. Что означает для женщины нахождение в стрессе? Это вам подтвердит любой врач, любой нутрициолог, любой человек, который, в принципе, разбирается немножко в здоровье и в гормональной сфере. Что происходит, когда женщина впадает в стресс? У нее вырабатывается гормон адреналин и гормон кортизол, повышается кортизол. Я знаю, что это такое. У меня был период жизни, когда у меня кортизол был 8. Кто вот сейчас слушает и разбирается, вы понимаете, что такое кортизол 8. То есть ты на диком кортизоле. И это эти гормоны, которые они вырабатываются организмом, когда у нас какие-то стрессовые ситуации. Что происходит дальше за этими гормонами? Адреналин угнетает прогестерон. Прогестерон – это гормон, который необходим для фертильности, для плодородия, да? Для продолжения рода. И в таком случае наш гипофиз, опять же, чуть-чуть медицинской терминологии, в общем, в нашем теле производится больше пролактина, который в избыточном количестве, когда его слишком много, он действует как контрацептив. То есть посмотрите, насколько гениально задумано природой, что когда мы находимся в стрессе, автоматически у нас падает уровень фертильности, то есть, как-то сказать, либидо, да, у нас выделяются в теле естественные контрацептивы. Почему? Потому что, когда мы в стрессе, не время делать детей. И, естественно, это влияет не только на как бы сексуальную жизнь, возбуждение и все такое, это также влияет на, в принципе, самочувствие, вдохновение и так далее. Поэтому, когда ты в стрессе, наше тело говорит, что нет, сейчас зачинать детей мы не будем, и твоя щитовидка, если это продолжительный многолетний стресс, твоя щитовидка летит, у тебя летят гормоны, а когда летит щитовидка и гормоны, у тебя летит все остальное и так далее, и как снежный ком, это все закручивается. И это абсолютный факт медицинский, что вот когда у нас есть напряжение, тревога и стресс, у нас пропадает либидо. Вот пропадает либидо, пропадает. Вот и почему многие женщины говорят, вот я не хочу там своего мужа, вот и у меня проблемы там с каким-то здоровьем и так далее. Почему? Потому что ты не чувствуешь себя в безопасности, потому что этот мужчина для тебя не самый лучший, но это уже отдельная большая тема, которая как бы не совсем про деньги. Еще одна очень интересная вещь, что происходит, когда у нас в организме повышены гормоны стресса. Это для тела можно сравнить с состоянием войны. То есть, когда война, это всегда стресс. Стресс – это всегда состояние войны. В нашем организме можно сказать, что такое военное положение. Вот, военное положение. И плюс, обычно, когда у нас проблемы финансовые, у нас отсутствует хорошая забота о своем здоровье, мы не знаем свои анализы, мы плохо питаемся, мы плохо восполняем свои дефициты, у нас происходит дефицит микроэлементов. Дефицит микроэлементов в теле сравнивается с голодом. То есть голодовка, голодомор, можно сказать. И вот представьте, организм тела, в котором есть стресс и дефицит микроэлементов. Я думаю, что многие женщины, которые слушают, они меня понимают, у кого так было. Стресс плюс дефицит микроэлементов – это война и голодовка. И вот теперь у меня вопрос к нашим слушателям. Кто из нормальных людей в стране, в которой война и голодовка, захочет размножаться, захочет зачинать детей? Кто будет зачинать детей в стране, где идет сейчас война и голодовка? Никто. То есть это естественно, это логично, что это не лучшее время для семьи, для отношений, для любви, для детей. Поэтому что происходит в теле, в котором голодовка и война? У нас подавляются, как я уже говорила, все функции. Женские репродуктивные функции. Либидо, красота и так далее. Все это идет по плану. разрушается здоровье. Поэтому нельзя сказать, что вот, нужно, как бы, женщина должна быть довольна тем, что есть. То есть правильное выражение, что, ну, женщина должна быть удовлетворена, радостна и довольна. И почему? Теперь мы уже знаем на уровне гормонов, да, на уровне здоровья, почему это должно быть. Но это утверждение не означает, что мы должны вот тому, что есть, заставить себя радоваться тому, что есть. Потому что если мы в стрессе, наши базовые потребности не закрыты, то глупо радоваться тому, что есть. Нужно привести свою жизнь в такое состояние, чтобы мы могли искренне радоваться тому, что есть. То есть не заставлять себя быть довольной, когда ты в войне и в голодовке, а довести себя до состояния, когда ты действительно по-настоящему будешь доволен. То есть нельзя себя как бы заставить, да, нельзя обмануть свой ум. Поэтому, о чем я говорю, почему это важно, деньги, да, как здесь совсем связаны деньги, что наши базовые потребности должны быть закрыты. Опять же, возвращаемся к тому, что наше чувство свободы, наше чувство безопасности, все это должно быть проявлено в нашей жизни, иначе, как мы вот уже сейчас, я думаю, для многих это было открытием, иначе наше здоровье в том числе будет рушиться, а за здоровьем следуют уже отношения, самооценка и так далее. Вот такая тема.
Интересная лестница, вот, которую вы сейчас сказали в конце. И наша тема сегодняшняя — это богатство. И я размышляла над этим словом, и очевидно, что в этом слове есть, ну, слово «Бог». И я знаю, у вас есть серия целых постов на эту тему. Вообще богатство, оно откуда берется? Может, его Бог подает? Может быть, лучше ему помолиться, и деньги придут? Или как это работает? Как связаны богатство и Бог?
Да, интересная, хорошая тема. Богатство и Бог. Мы просто еще перескочили, я тут настроена на базовые потребности, на здоровье, на секс. Мы перешли на Бог. Можете еще раз, пожалуйста, повторить свой вопрос, чтобы я получше в него погрузилась?
Ну да, я размышляла над словом «богатство», и вот там есть слово «Бог». Mm-hmm. И, может быть, они как-то связаны, может быть, все-таки деньги нам Бог подает, и стоит ему молиться о деньгах, или как работает эта взаимосвязь, почему, как связаны богатство с Богом?
Богатство с Богом связано так, что деньги, процветание — это энергия Бога. И деньги, в принципе, все принадлежат Богу. Те люди, у которых с рождения есть возможность иметь хорошие условия, которые родились в богатой семье, это говорит о благочестии. Опять же, разрушаем еще один миф, что богатые все злые, богатые все плохие и так далее. В ведических писаниях сказано, что богатство — это один из основных критериев благочестия человека. То есть это означает, что в прошлой жизни он совершал очень много хороших поступков, был достойным человеком, и он получает награду в виде. Конечно, помимо богатства есть еще другие критерии. Это здоровье, это красота, это хорошая семья, хорошие отношения, это образованность, разум. Но также деньги являются одним из критериев благочестия. И Бог дает деньги в том смысле, что они исходят из Него, потому что все деньги принадлежат Богу, и Господь, Он источник всех достояний. Он источник красоты, славы, силы, разума, и в том числе денег. Но когда мы говорим, что нужно молиться Богу, чтобы Он послал мне денег, в этот момент мы перекладываем ответственность за свои деньги на Бога. Хотя в реальности ответственна за мои деньги только я. За свою финансовую карму ответственна я, потому что я в прошлой жизни создала себе такие условия, да, сделала такой выбор, который привел к тому, что сейчас у меня там есть возможность зарабатывать больше или нет возможности зарабатывать больше. Это я создала эту карму. Это не какой-то там бог или какие-то там полубоги, не знаю, кто они мне послали деньги или не послали деньги. Это я сама. Это мы подробно разбираем, опять же, когда мы говорим о теме ответственности за свою жизнь. Это я сама создала для себя условия, в которых я нахожусь сейчас. Будь то в этой жизни или в прошлой жизни. И Бог в этом случае, он не, нельзя его воспринимать как вот дядечка на облаке, который мне посылает монеты. капельки сверху сыпет. То есть Бог лично не участвует в наших финансовых как бы приключениях. Он не участвует в этом. Бог создал закон кармы. Бог создал закон, как зарабатывает деньги, да? И Бог создал разум. То есть Бог посылает разум. Если мы молимся Богу, например, об этом сказано в Бхагавадгите, что те, кто служит мне с любовью и преданностью, я посылаю им разум, который помогает прийти ко мне. То есть милость Бога, она проявляется в разуме. И если нам нужны деньги, то мы, конечно, можем помолиться, но не помолиться, что «Боженька, дай мне денежку, дай мне хлеб насущный», потому что это неправильное. Это, конечно, Бог может это сделать, ему несложно, у него денег дофига. Но это неправильное отношение к Богу, это неправильное отношение к нему, как к мальчику на побегушках, который должен исполнять мои желания. С чего он должен исполнять твои желания? Ну, как бы, ты заработай деньги себе, у тебя будут деньги. Почему он должен... То есть, как доставщик пиццы, знаете, пиццу заказали, помолились, свечку поставили, пиццу нам привез Бог. Или монетку в этот автомат с газировкой. Знаете, раньше был автомат. Кидаешь монетку, газировку получил. Вот у людей такие отношения с Богом, что мы молитву прочитаем, головой побьемся, пол, свечечку поставим, денежки мне Боженька даст. Но это немножко... Это очень начальный, не немножко, это очень начальный уровень вообще восприятия Бога, восприятия духовной жизни. Поэтому гораздо лучше использовать заработанные честным трудом деньги на прославление Бога, на служение Богу, но не быть в позиции маленького ребенка, который сам не способен обеспечить себя и который вот просит у Боженьки копеечку, чтобы не сдохнуть завтра. Вот, поэтому, да, богатство — это благочестие, и богатство — это то, что мы можем использовать. Это энергия Бога, безусловно. Опять же, это к тому, что нельзя их обесценивать, что вот деньги от дьявола, деньги портят. Нет, они не могут портить, потому что это прекрасная энергия, которая создана Господом. Вопрос лишь в том, что у нас нет мозгов, как ее правильно использовать и как ее правильно получить. Вот, поэтому, да, безусловно, деньги — это энергия Бога, и правильное отношение финансовые, в том числе с Богом, тоже имеет смысл выстраивать.
Вот обожествили эту тему денег, потому что это ценно понимать, что это его энергия, и научиться этим пользоваться — это наша ответственность, в том числе перед Богом. Спасибо большое, что раскрыли так. И вот вопрос пришел. По себе знаю, что для женщины чувство небезопасности влияет особенно на здоровье. Но что еще может давать женщине это чувство безопасности, если нет пока стабильности в деньгах?
Ничего. Это, знаешь, как такой вопрос. Как можно заклеить рану, там, которая, из которой там течет кровь, допустим, или как можно защитить рану, если нет пластыря? Ну, типа, рукой прикрой, подорожник налепи. Ну, то есть, никак. Нельзя. Деньги — это наше внутреннее. То есть, это, опять же, вопрос про то, как обмануть себя. Как почувствовать, что ты можешь нормально жить, нормально лечиться, нормально есть, при этом не имея денег, чтобы нормально жить, нормально лечиться, нормально есть. Конечно же, ответ в том, что если вы находитесь на уровне освобожденной души, если вы находитесь в контакте 100% с Богом, да, если вы святой, если вы полностью разотождествили себя с материальным телом, с материальными потребностями, то в таком случае вы будете всегда, в какой бы ситуации вы ни находились, вы будете чувствовать руку Бога, вы будете чувствовать связь с Богом, вы будете в таком экстазе просто, что вы не будете подвластны влиянию того, что ваше здоровье разрушается, ваша семья разваливается, ваши никакие потребности не закрыты, потому что у вас, в принципе, не будет никакой потребности, кроме как иметь любовное чистое отношение с Богом. И духовная практика, в принципе, это, конечно, выход из всех страданий на высшем уровне. Но нельзя себя обмануть. И такой уровень святости, о котором я говорю, он приходит через много лет интенсивной духовной практики. До тех пор, пока мы не пришли к этому уровню, мы все еще зависим от нашего здоровья, мы все еще зависим от наших отношений, от того, какую одежду мы носим, что мы едим, где мы живем, ездим ли мы в паломничество или не ездим, например, да? То есть, если ты святой, ты всегда в паломничестве, ты всегда в духовном мире, как бы в сознании находишься. Но пока ты еще вот такой вот, как я, да, обычный человек, то тебе нужны деньги, чтобы поехать в паломничество, представляете? Поэтому нет смысла обманывать себя. И если говорить об опоре в жизни, То есть у нас есть такая отдельная большая тема тоже на практикумах, где мы работаем с женщинами, тема опора на себя. И очень многие женщины, они находятся, они задают вопрос, как вот если у меня нет денег, и я не умею зарабатывать, как мне почувствовать опору на себя? И это, опять же, такой вопрос про, немножко про самообман. Потому что наша психика, она не глупая. И если даже мы такие, типа, вот я такая крутая, я такая сильная женщина, я такая уверенная в себе, там, допустим, у меня есть опора на себя, но при этом при любой, ну, при малейшей ситуации, которая появляется, я не способна решить проблемы свои или своей семьи, то ни о какой опоре на себя и чувстве безопасности речи не может идти. И вот буквально недавно, ну, на самом деле, почти каждый день у меня происходят беседы с женщинами, которые находятся в больных отношениях, которые находятся в отношениях над ними или над детьми, совершается насилие, физическое насилие, серьезное физическое насилие с увечьями или психологическое насилие. И о чем они говорят? Они говорят: «Юля, что мне делать? Я хочу уйти». То есть я понимаю, что моя жизнь в опасности, да? Моя жизнь в опасности и жизнь моих детей в опасности. И вот они спрашивают: но я не могу уйти никуда, не потому что я там люблю или еще что-то, а потому что у меня нет денег, чтобы уйти. Или там, допустим, может, они есть там деньги на первый месяц, но у меня нет денег, чтобы... Ну, то есть я не умею зарабатывать деньги. И о какой опоре на себя может идти речь, если ты находишься в больной зависимости, из которой ты не можешь уйти? То есть опора на себя никак не... Ну, она не коррелирует, как-то сказать. Нет, не коррелирует, а... Опора на себя невозможна, когда ты находишься в больной зависимости финансовой, из которой ты не можешь выйти. И, конечно же, я не говорю о том, что все замужние женщины сейчас должны идти и зарабатывать себе деньги и так далее. Это не про это. Но опора на себя – это про то, что ты знаешь, что, что бы ни произошло в моей жизни, а произойти может все что угодно, что бы ни произошло в моей жизни, я попала там в другую страну случайно, ну там, не знаю, будем придумывать разные варианты, муж умер, муж ушел, или так или иначе, много есть вариантов. У меня должен быть навык зарабатывать деньги. В таком случае у меня будет опора на себя, что где бы я ни была, с кем бы я ни была, в какой бы ситуации я ни оказалась, даже самой тяжелой, опора на себя означает, что я не пропаду, я дам себе то, что мне нужно. Это на самом деле и про ответственность за свою жизнь, и про опору на себя, и про то, чтобы не предавать себя. Потому что можно сколько угодно говорить: я люблю себя, любовь к себе, но при этом, если ты убиваешь свое здоровье, или если ты терпишь ежедневное какое-то там насилие, да, физическое, то ни о какой опоре на себя и ни о какой любви к себе не может идти и речи. Вот поэтому, возвращаясь к вопросу, безусловно, чувство безопасности, оно исходит, самое на высшем уровне чувство безопасности исходит из понимания своей духовной природы, что это означает отношения с Богом, мои отношения с Богом, то есть понимание, что я не это тело, я вечная душа, и душу ничто не может ни сжечь, ни разрубить, об этом опять же говорится в Бхагавад-гите, ни разрубить на куски, ни порезать, ни убить, то есть душе невозможно причинить никакой вред. И я душа, и душа всегда находится под защитой Бога. Вот это высшее чувство безопасности. Но, как бы, этого недостаточно для большинства людей. Для большинства людей нужно ощущать конкретную физическую, ощутимую, не метафизическую, а физическую безопасность на уровне здоровья, на уровне территориальных, для того, чтобы не терпеть насилие, не разрушать свое здоровье, не разрушать жизнь своих детей только потому, что у тебя нет денег или ты не знаешь, где взять деньги. Вот такой ответ. Может быть, я не со всех сторон раскрыла, может быть, будут какие-то уточняющие вопросы.
Ну вот пришел уточняющий вопрос про чувство опоры на себя, как раз, что в этом тоже бывает крайность. У меня с детства растили с этой опорой на себя, но, похоже, чересчур. И мне страшно доверять сейчас мужчинам. Я сама работаю и не готова стать женой и домохозяйкой не потому, что не хочу, а потому что страшно. А вдруг что? Как с этим работать?
Ну, смотрите... А вдруг что? Как бы, а вдруг что всегда произойдет, всегда может произойти. Поэтому на случай, а вдруг что, у вас есть навык зарабатывать деньги, да? У вас вырастили с опорой на себя. Я не знаю, это опора на себя или это контрзависимость, мы можем об этом чуть позже поговорить, но в любом случае, у вас есть сейчас навык зарабатывать деньги. Где бы вы ни были, вы не пропадете. Но это не означает, что вы должны не доверять всем остальным людям. То есть в семье, например, когда вы женитесь, вы выходите замуж, у вас есть определенная договоренность с партнером, да? Здоровые люди, как они женятся, да? Как они вступают в семью, они договариваются о разделении ответственности. Договариваются, как это будет внутри их семьи. Например, мужчина говорит, я бы хотел взять финансовую ответственность за нашу семью. Я буду обеспечивать. Женщина говорит, я бы хотела взять ответственность за здоровье семьи, за воспитание, рождение, зачатие, вынашивание детей. Это уже большая сфера. Да, там, за поддержание чистоты, за поддержание там, красоты в доме и еды, например. Да? То есть разделение ответственности происходит. Мужчина берет ответственность за финансы, женщина берет ответственность за быт и за детей. Допустим, как это часто происходит. Но то, что вы вышли замуж и вас обеспечивает муж, это не означает, что вы становитесь безответственны за свои деньги. Это означает, что просто в этой семье вы делегировали ответственность за деньги своему мужу. Вы ему эту ответственность доверили. Но эта ответственность в любом случае, она ваша. Это ваша ответственность. Ваши деньги – это ваша ответственность, повторяю еще раз. И в случае чего, если, допустим, не дай бог, такие ситуации случаются часто, муж попадает в больницу, и несколько лет, допустим, он не может зарабатывать, или там какая-то операция серьезная, он на несколько месяцев выпал, или часто такое случается, что у мужчин повышение профессиональной квалификации, и его отправляют там, допустим, на трехмесячные курсы, во время которых он не может работать, а он, допустим, учится, и что-то ему платят, какое-то базовое как пособие, но, естественно, его не хватает, допустим. Или он умирает, или такие ситуации тоже случаются. Мы, конечно же, не будем ждать, когда умрут наши мужья и к этому готовиться каждый день, но в любом случае это жизнь. Или бывает такое, что мужья уходят, или вы принимаете решение так или иначе расстаться. Или миллион или может произойти. И в таком случае вы просто, ваша опора на себя означает, что вы спокойны, потому что вы знаете, что вы не пропадете. Вы знаете, что бы ни случилось, у вас есть ваш навык и ваша ответственность, да, а я уже говорила, вы ответственность делегировали мужчине, но если что-то пошло не так, вы эту ответственность возвращаете себе, это ваша ответственность. И вы знаете, что у вас есть навыки в этом мире, как обеспечить себя. И на самом деле навык обеспечить себя – это не только для мужчин. Это любая особь, любая взрослая особь любого вида, человеческого или другого, должна иметь навык обеспечения себя. Это означает базовые потребности, еда, защита, ну, то есть дом и так далее. Я не говорю про то, что нужно быть бизнес-вумен, зарабатывать себе на яхты, тачки и так далее. Мы говорим о том, что вы не умрете. Вот эта вот опора на себя означает, что бы ни произошло в вашей жизни, у вас есть навык, у вас есть инструменты, как заработать, или у вас есть возможность обучиться этому быстро, у вас есть разум, чтобы видеть варианты, и вы не пропадете. Вот вы не умрете. Именно вот это ощущение, базовое инстинктивное ощущение, что я не умру в любой ситуации, я позабочусь о себе, оно дает базовую опору на себя. Я ответила на вопрос или нет? Напомните мне, пожалуйста, потому что я заговорилась. Слушайте, я вот еще пару слов. Я вспомнила, о чем женщина говорила. Да, вопрос был, что она боится отношений. Из-за того, что я до конца не поняла, из-за чего боится отношений, но о чем я говорю? Смотрите, дорогая, вот тот, кто задает вопрос, не знаю, как вас зовут, смотрите, у вас есть ваши навыки зарабатывать деньги, да, вы не пропадете. И отношения в вашем случае, они нужны не для того, чтобы сбежать из нищеты, для того, чтобы кто-то наконец-то вас накормил, как бездомная собака, которая просто ждет, чтобы ее хоть кто-то взял, чтобы она не умерла с голоду. То есть вы уже можете вступать в здоровые отношения, которые будут приносить вам счастье, которые будут приносить вам радость. Вы можете вступать в отношения по любви, Вы можете вступать в отношения, где вы с партнером будете дарить друг другу, приумножать друг друга, да? И вы можете в этих отношениях как продолжать работать, если вы хотите, так можете не зарабатывать деньги. И вы можете посвятить новому этапу жизни, дому, быту, детям и так далее, доверяя мужчине. То есть доверие к мужчине, оно происходит, когда вы выбираете, не потому что какое-то слепое доверие, что вот, надо доверять мужчинам, выберу первого попавшегося, буду ему доверять. Нет, доверие к мужчине конкретному, оно проверяется. Прежде чем вы выйдете за него замуж, вы его проверите, насколько на него можно положиться, насколько он способен обеспечить вас, вашу семью, будущую и так далее. И если вы почувствуете, что на этого мужчину можно опираться, ему можно доверять, вот тогда вы выйдете за него замуж, сможете делегировать ему спокойно эту ответственность за зарабатывание и кайфовать. И это и то, что у вас есть навык, в принципе, зарабатывать, он никак не будет вам мешать. Он просто будет у вас на подкорке, что вы знаете, что если что, как бы, а вдруг потом у вас дети вырастут, например, вы захотите сами что-то делать, да, вы захотите снова реализовываться, какую-то активную жизнь вести. Вы сможете к этому вернуться. И это, наоборот, плюс. Я бы не сказала, что это минус. Но то, что вы спрашиваете, это называется контрзависимость. Когда такие есть установки, что вот, мужики мне не нужны, от мужиков одни неприятности, лучше быть самой, лучше быть сильной. Ну, то есть это уже не про финансы. И финансы никак с этим не связаны. Это не потому, что вы умеете зарабатывать деньги. У вас есть страх отношений. У вас есть страх отношений, потому что у вас присутствует контрзависимость. И это уже, конечно же, совсем другая тема, которая с деньгами не связана. Это нужно прорабатывать или в личной какой-то терапии, или проходить практику. Вот у меня есть кодекс женского достоинства, такой практикум. Там тоже мы прорабатываем именно тему зависимости, независимости и контрзависимости. Вот, теперь я ответила на вопрос.
Спасибо большое, очень интересно, конечно, сколько у нас разного внутри намешано, и нам кажется, что оно связано с деньгами, на самом деле это какие-то более глубинные процессы, интересно устроен человек. И вот еще один такой вопрос. Реальность формирует сознание или сознание реальность в финансовой сфере? Ну, то есть сначала нужно проработать внутренние установки или начать с реальных шагов к богатству, поменять работу, пойти учиться финансовой грамотности и так далее.
Хороший, очень интересный вопрос, потому что сразу хочу обратить внимание наших слушателей, чтобы они развивали свои когнитивные функции. Смотрите, вопрос задан из реальности, в которой есть или-или. То есть или мы начинаем с головы, или мы начинаем с внешнего, да? Но в настоящей реальности, в адекватной реальности, есть много вариантов. И не нужно выбирать или одно, или другое. Это, в принципе, про все. Это я вам сейчас отвечаю, как бы, в принципе, за жизнь. По жизни не нужно выбирать или-или. По жизни можно выбирать и-и. И вот ответ на этот вопрос кроется в позиции и-и. Потому что нет только внешнего и нет только внутреннего. Внутреннее наше состояние, если мы говорим про деньги, но это применимо и к самооценке, и к духовности, и все такое. Так вот, наше внутреннее зависит от нашего внешнего. Мы об этом говорили, да? Если у нас нет нормального здоровья, если у нас нет нормальных отношений, если мы ходим в подранных лаптях и в каком-то в одном платье 10 лет последних, да, наше внутреннее состояние от этого зависит. Мы одеты красиво или некрасиво, наше внутреннее состояние от этого зависит. Мы живем в сраче, в грязи, или мы живем в чистоте и красоте. Наше внутреннее состояние от этого зависит, наше настроение зависит, наше вдохновение зависит, даже наша способность к духовной практике зависит от того, насколько убрано в моей квартире, насколько бы это удивительно ни звучало. То есть наше внутреннее, оно зависит от внешнего, поэтому говорится, да, что основные такие вещи для того, чтобы жить в благости, это чистота, это хорошая пища, это образ жизни. Почему? Потому что наше внутреннее зависит от внешнего. И когда мы говорим про богатство напрямую, когда мы приступаем к какой-то деятельности, да, к какой-то работе и получаем какой-то результат внешний, какой-то твердый классный результат, что вот там я заработала первые 10 тысяч, первые 100 тысяч, это, безусловно, внешнее действие, которое укрепляет мою внутреннюю уверенность в себе, укрепляет мою внутреннюю опору на себя, что смотри, по крайней мере, 10 тысяч я уже могу заработать. У меня есть в моем бэкграунде, да, в моем инструментарии этот навык заработать 10 тысяч. Значит, уже я как бы чего-то стою. Ну, в том смысле, что я уже не пропаду. Я уже... У меня есть базовая опора на себя. То есть мы получаем результаты вовне, которые укрепляют наше внутреннее состояние. Это очень важно. Это не про гордыню, не то, что вот я такая крутая, я могу делать деньги. Нет, это внутреннее состояние, что я могу действовать адекватно в этом мире, эффективно приносить людям пользу и получать классный результат. Результат не типа «вот я молодец, погладьте меня все». Результат в виде денег. Деньги – это очень твердая материя, которая помогает нам оценить наш результат, насколько эффективно я потрудился, насколько эффективно я помог другим, насколько, какую пользу я принес другим. Так вот, когда мы имеем классные твердые результаты во мне, они укрепляют наше внутреннее состояние. И при этом, с другой стороны, и это происходит одновременно, когда я прорабатываю какие-то свои внутренние ограничительные установки, свои мифы о богатстве, да, когда я получаю внутреннее образование какое-то, когда я получаю уверенность в себе и так далее и тому подобное, то есть когда я избавляюсь от ограничений в плане денег, тогда я могу более эффективно трудиться, я могу получать лучший результат вовне, я могу выстраивать более здоровые отношения с другими людьми, даже там с начальником, допустим. Кто-то годами сидит и терпит начальника, а кто-то может выстроить с ним адекватные отношения и получить повышение, например, увеличить свою зарплату, не боится попросить и так далее. То есть все наши установки в нашей голове, они ведут нас к тому, что мы можем более адекватно действовать вовне и как результат адекватных действий вовне получать более крутой результат в виде денег. Таким образом, наше внешнее, наше внутреннее связано. И я бы сказала так, что вот мы на практикуме «Женщины и деньги» мы сначала начинаем с установок. Установок о деньгах, мифов о деньгах. Мы прорабатываем, мы перепрошиваем наши отношения и так далее. И после этого мы начинаем достигать результатов. Но это не так, что пока вот я все, знаете, типа, пока я не проработаю отношения с отцом, у меня никогда не будет денег, и нет смысла начинать их зарабатывать. Нет, это не так. Поэтому имеет смысл параллельно и с головой работать, и работать с внешним миром, то есть чему-то учиться, где-то пытаться, ходить на собеседование, ну, допустим, да, или свою работу, свой профессионализм улучшать. То есть во внешнем мире получать какие-то новые результаты, стараться повысить свою жизнь. То есть, еще раз ответ, если коротко, это две вещи, которые взаимосвязаны, и нужно работать и с тем, и с тем. Это не так, что я проработаю, и мне сами денежки, ну, там, типа, я проработаю отца, частая, да, установка, я проработаю отца, и деньги сами будут ко мне течь. Нет, такого не произойдет.
Как я сказала сегодня в начале эфира, что у нас эфир для расширения нашей реальности. Вот вы сегодня сказали, что нужно переходить от реальности или-или к реальности и то, и то. И вот, наверное, последний вопрос на сегодня по времени, который успеем. Как не сделать деньги главным стимулом жизни? Потому что долго не было комфортного уровня достатка, и сейчас чувствую, что наша семья прям зациклилась на сфере финансов, и мы как будто все подчиняем экономии, распределению и богатению, и при этом будто забываем просто жить.
Хороший вопрос. Я на самом деле немножко на него ответила уже в прошлом эфире. Вот кто задает вопрос, послушайте, пожалуйста, прошлый эфир. Сейчас я повторю основные вещи. Это называется, когда ты долго-долго был голодным, тебе кажется, что ты съешь просто все. Ты постоянно думаешь только о еде. Ты смотришь на еду, ты обсуждаешь еду, ты медитируешь на еду, и когда у тебя появляется доступ к еде, ты просто жрёшь, как не в себя, когда ты сильно голодный. Но потом, чуть-чуть поев, успокоившись, ты чувствуешь удовлетворение. И ты уже не зациклен на еде, ты уже такой, типа, ну вот, можно и пообщаться, можно и... Ну или как другой пример... с туалетом, да, когда ты сильно хочешь в туалет, ты не можешь ничего делать, пока ты не сходишь в туалет. И точно так же здесь. Вы сейчас начали обеспечивать свои базовые потребности, да, вы начали после долгого стресса, да, долгого финансового такого кризиса, вы начали выходить на должный уровень, и естественно, что это требует особых вложений, особого внимания, это требует вашей энергии. И первое время это нормально, что вам нужно встать на ноги, и затем, когда вы уже встанете на ноги, вы почувствуете базовое удовлетворение, вы чувствуете себя комфортно, вы почувствовали, что вы пришли к... ну, что вы не умрете, да? Такое вот внутреннее ощущение, что вот все нормально. Денег всегда, конечно же, может быть и больше, всегда можно заработать и больше, но, по крайней мере, мы не в стрессе. Вот это вот, как я говорила, война и голодовка, она закончилась. И вот когда вы почувствуете, что она закончится, вы как бы немножко вспомните, что, слушай, все, давай отдохнем, давай там больше внимания вернемся к нашей духовной практике, давай там займемся здоровьем или еще что-то. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что, конечно же, наверное, большинство других лекторов ответили бы, что нужно всегда держать баланс, баланс между здоровьем, отношениями, духовной жизнью, всегда должен быть этот баланс, но реальность и опыт таков, что если долгое время, допустим, здоровье, если долгое время здоровье было в дисбалансе, то вам нужно огромные усилия и отдельные усилия, отдельное время приложить, чтобы здоровье восстановить в баланс. Точно так же с деньгами, если вы долго-долго подавляли и пришли к какому-то кризису, какой-то разрухе, то вам нужно приложить чрезмерные сейчас усилия, ну, такие вот большие усилия для того, чтобы привести это в норму. Понимаете? То есть все равно, если что-то слишком провалилось, то потом его нужно, чтобы вытащить это, нужно слишком приложить какие-то, ну, как бы восстанавливать. И это требует времени, это требует ресурса. Поэтому вначале все-таки это нормально, что первый, может быть, там год или два, пока вы не выстроите хорошую финансовую систему в вашей семье, пока вы не успокоитесь, разрешите себе, вот как у нас же в жизни есть определенные периоды, да, есть циклы жизни, есть астрологические периоды, планеты, которые влияют, и, возможно, ну, такое бывает, что период сейчас финансов, сейчас вот и работа приваливает, и ты думаешь об этом, и как-то карьера, и как-то инвестиции какие-то, ну, то есть это период, есть время собирать камни, есть время разбрасывать. Значит, в вашей жизни сейчас всегда нужно особое внимание уделить деньгам. Потом период сменится. Вы займетесь больше там, отношениями друг с другом, или здоровьем, или духовной практикой и так далее. Поэтому не нужно себя искусственно как-то тормозить, обрезать. Если вот сейчас вот прет вот эта тема, пусть она прет. Но, конечно же, сохранять разум для того, чтобы не развалить отношения, чтобы не развалить свое здоровье и так далее. Вот, то есть ответ такой.
Спасибо большое. Ты, да, интересный подход, потому что нам часто кажется, что нет, это плохо, как-то вот достичь какого-то финансового уровня и радоваться этому, нужно всегда грустить или всегда стремиться к какому-то балансу, но человек так устроен, что иногда нужно просто порадоваться жизни и за это поблагодарить Бога, и тогда, может быть, это будет достаточно более гармоничным подходом, чем просто постоянно грустить и постоянно себя в чем-то ограничивать. Спасибо большое, что рассказываете нам о таком подходе, что мы прорабатываем с вами тему финансов и стремимся к комфортному благополучию, чтобы жить достойной, нормальной жизнью и при этом еще иметь возможность духовно прогрессировать.
Спасибо.
И сегодня время нашего эфира подошло к концу, очень быстро пролетело, оно незаметно, вы сегодня так много интересного и ценного рассказали, поэтому с нетерпением будем ждать продолжения нашей встречи, чтобы узнать еще больше многого интересного и полезного по теме «Женщины и деньги».
Спасибо большое, дорогие. Вот главная идея, которую обычно в конце, для того, чтобы закрепить, важно повторить главную идею. Главная идея сегодня, которую я хотела донести, это то, что не нужно демонизировать деньги, нужно начать относиться к ним с уважением, как к энергии Бога, и понять, что же нам дают деньги. И мы с вами перечисляли, да, что это комфорт, это безопасность, это свобода, это здоровье, возможность поддерживать здоровье, лечиться, это уровень жизни, и это возможность помогать другим. Вот я желаю вам такое маленькое, можно дать, знаете, задание нашим слушательницам на неделю до следующего эфира. Подумайте, для чего нужны деньги конкретно вам и чего не хватает, для чего вот вы бы использовали деньги, да, конкретно в вашей ситуации, чего вам не хватает? Вам не хватает свободы, вам не хватает безопасности, почему вы чувствуете отсутствие безопасности, например, в чем вы не чувствуете комфорта, в чем вы не чувствуете, да, в теме здоровья, для чего вам нужны деньги. То есть начните ценить деньги и вот пропишите конкретно для вас в вашей жизни, в ваших сферах жизни, для чего они вот сейчас вам нужны. Это вам очень поможет для темы, которую мы будем обсуждать на следующем эфире.
Спасибо вам большое за задание, потому что прошлое, помню, с сменой пазлов нашей реальности, с выбросом старого полотенца с кухни, тоже, я думаю, очень успешно многими пройдено, лично нами точно, лично мной. Вот, поэтому новое задание — это всегда интересно, всегда новый шаг к осознанности, поэтому спасибо вам большое, и тогда до встречи через неделю.
Всем спасибо, всем хорошей недели, продуктивной, и буду ждать всех на следующем эфире.
Благодарю вас. До свидания.